Так, давайте тогда продолжим. То есть, ну вот задают такой вопрос, который можно ответить, только проверив. Так, а что мне нужно сделать? Так, ну давайте создадим документ. Сейчас. Так, новый. Нет, это заметка. Так, ну допустим, я делаю новый. Так, что мне нужно сделать? Новый документ, да? Кстати, да, я не вижу, как удалить сходу. Хороший вопрос. А был вопрос, можно ли из офиса удалить созданный документ. Я сходу не вижу, как это делать. Не, ну это нормальная ситуация в том плане, что... Изнутри документа? А изнутри документа я не вижу тоже здесь. Не, ну, кстати, то есть я не готов ответить, почему это так. Может быть, это имеет какой-то смысл, может быть, это не имеет смысла. Если нужно иметь простой доступ к удалению документа, то это хороший фидбэк, чтобы наши коллеги подумали над офисом еще. А, давайте продолжать. Я не помню, я говорил про анкеты, да? Я, по-моему, одно объявление сказал сначала, а второе нет. Да? Про анкеты я что-то не говорил. Я сказал, что нужно взять анкеты. А анкета вам понадобится. Там есть важное поле. Нужно поставить мне хорошие оценки, а все негативно написать в комментариях. А второй момент. У нас есть некоторое количество таких интересных девайсов. Правда, на всех, наверное, не хватит, но мы по анкетам их потом разыграем. Это прикольный девайс, линейка дизайнерская для Windows Phone. Окей. Значит, давайте тогда дальше двигаться. Я хотел рассказать несколько примеров по поводу навигации. Может быть, если вы слышали предыдущие мои какие-то доклады, вы часть из этих примеров слышали, а часть я добавил, собственно говоря, новых. Примеры, собственно, собраны из практики, которые я сталкивался в различных приложениях, с которыми мне приходилось работать. И, соответственно, это примеры того, как, может быть, навигация выглядит, может быть, не совсем корректно с точки зрения обычного пользователя. Значит, простой пример. Вот мы буквально только что его обсуждали. Представьте себе, что у вас есть, на самом деле, наверху неважно, это панорама, либо это просто одна страница, у вас есть некоторый список разделов. Иногда есть такая интересная идея сделать, у вас есть некоторое количество действий, с которыми вы можете работать, и вы хотите сделать из этих действий ссылки вниз. То есть некоторое такое содержание. Раздел 1, новости 1, новости 2, новости 3, там, не знаю, там игры, музыка, книги и так далее. И, соответственно, а дальше вы делаете внизу при переходе панораму, в которой все те же самые разделы, но связаны рядом между собой. Проблема, которая обычно при этом возникает, их две. Первая проблема, она заключается вот в чем. Обычно разделов этих довольно много. И если их, допустим, 12, то это означает, что в вашей панораме внизу будет 12 элементов. Чем больше элементов вот в этой длинной штуке, тем труднее с ней работать, и тем, особенно если вы не подумали подгружать контент динамично, тем тормознутее она становится. А второй момент заключается в том, что обычно, переходя в раздел книги, я не ожидаю слева от него увидеть раздел музыка, если вот когда я погрузился в контент книги. И с этим, соответственно, нужно что-то делать. Это может выглядеть по-разному, это не обязательно может выглядеть именно как вот список разделов, это могут быть тайлы, которые выводят на различные разделы. Например, вот опять-таки, да, вы делаете, у вас есть страница с книгами, у вас есть какие-то картинки с книгами, и выходит на одну книгу, выходит на вторую, на третью, на четвертую. А дальше вы погружаетесь, внизу видите большую панораму, на которой все эти книги указаны подряд. На самом деле пользователь ждет обычно большой сюрприз, когда он промотает вправо-влево, почти случайно увидит там рядом с Гарри Поттером, не знаю, Дарью Донскую, потому что они почему-то были рядом. Вместо того, чтобы увидеть там следующую книгу из серии «Гарри Поттер», например, или какие-то комментарии. Это можно хорошо увидеть, если вы рисуете информационно такую диаграмму, и у вас есть одна большая страница, есть вторая, да, пивот и панорама, и то, и другое — это большая страница. Когда у вас есть одна страница, есть вторая страница, между ними много связей, это первая мысль, которая у вас должна натолкнуть, что что-то здесь не так. Вот. Есть пучок, и это значит, что есть много выходов из одного места в другое. Это плохо. Значит, как с этим можно делать? Первая задача — это разделить все элементы на отдельные страницы. И, соответственно, дальше их можно наполнить какими-то дополнительными вариантами. Ну, то есть, например, если это новости, то там главные какие-то медиа-картинки, может быть, какие-то новости на каких-то вкладках, на страницах это может быть, на каких-то не быть. Но это хороший пример того, как сделать… Вместо того, чтобы сделать, ну, собственно, как построить иерархию. И проблема здесь заключается вот в чем. Есть разные, ну, то есть, в чем заключается проблема, когда у вас есть вот такая штука. И тут, допустим, что это такое? Вот это. Это оглавление, это карта контента, которая есть внизу. И фактически при переходе нажать отсюда сюда, фактически используется совершенно другая метафора, чем навигация, иерархия. Вот, если это все разделено вот так вот, то это навигация в различные пункты. Вы пошли в гейт А13, попали на самолет, который летит в Нью-Йорк. Пошли в гейт А26, который летит, не знаю, во Владивосток, ну и так далее. Да? И вы попадаете в разные места, и вы понимаете, что вы попадете в разные места. А вот этот интерфейс, когда это некоторое оглавление, это на самом деле не что иное, как, если на него по-другому смотреть, давайте я вот так нарисую. Некоторый такой зум-интерфейс, да, проекция из одного с другого, он может быть выглядеть по-другому, но фактически это вот оно и есть. И нужно каждый раз себе четко отдавать вопрос, отчет в том, что нужно вам вот это с разведением человека в разные места, либо вы действительно делаете некий зум-интерфейс. Если логика поведения ваших связей вот этих с этим, она такая, то окей. Если она вот такая, то этого надо избегать. Другой пример интересный, я пару раз его, наверное, встречал. Значит, идея какая? Есть некоторое приложение, вы нажимаете, например, на кнопочку «Мне нравится», у вас всплывает какое-нибудь окошко, на котором что-нибудь происходит. И о чем нужно думать здесь? Ступор, в который попадает пользователь, как отсюда выбраться? Да, нужно нажать на кнопку «Назад». Собственно, почему такая проблема произошла? Произошла она по одной простой причине. Разработчик умный, который… Ну, собственно, проблема в чем, да, традиционно во всех таких случаях? В том, что сознание того человека, который делает, не совпадает с сознанием того человека и опытом того человека, который этим будет пользоваться. И когда происходит вот такое различие, то получается разработчик умный, он знает, что окей, я сделал по нажатию на кнопке «Назад», я перехвачу его и закрою это всплывающее окошко. Он подумал, ну это же логично, правильно? Вот. А для пользователя это далеко не всегда логично, особенно если он привык, что нажатие на кнопку «Назад» переходит на страницу «Назад» по иерархии. И вот эта штука, она такая довольно сложная. По нажатию «Назад», да? Что здесь можно сделать? С одной стороны, по нажатию назад это выглядит логичным, и для части пользователей действительно будет логичным, на самом деле у них выхода другого не будет. И у них, вот как у той крысы, которые поменяли, там, телепортировали, у них вот в первый момент будет такое замешательство, а что с этим делать? А дальше она начнет тыкать и, ну, что нажать, давайте попробуем назад нажмем, откатимся на предыдущее состояние. Да? Работает вот эта метафора. И хороший вариант — это добавить ту или иную там, возможность закрыть этот всплывающий поп-ап, типа «Окей» или там «Закрыть», и продублировать тот функционал, который, может быть, далеко не всегда очевиден, даже если вам он кажется логичным. То есть то, что вы показываете, оно должно говорить о себе, как от него избавиться. Другой пример. Он похож на вот этот, но который мне тоже, с которым я очень часто сталкиваюсь. Если помните… Ну, наверняка все играли в игры. Да? Не все, да? Окей. Те, кто играли в игры, или те, кто видели, как другие играют в игры. История такая. В играх обычно вы включаете игрушку, особенно, ну, сейчас, наверное, в большинстве играх все то же самое, даже на мобильных устройствах. Первое, что вы видите, это экран, на котором есть список действий, которые вы можете сделать. Начать новую игру, открыть настройки, посмотреть список там топ-рейтинга и так далее. Да? Это называется неким меню приложения. Что меню игры, что меню приложения, суть одна и та же. Да? И вот эта метафора, она очень часто перекочевывает в приложение. То есть у меня есть список действий, да? Если быть конкретным, у меня есть некоторые действия, которые я хочу делать. Ну вот в данном примере это два ключевых действия, настройки и некая страница about. И с ними какая заморочка? То есть вы говорите пользователю, первый раз, когда он входит в приложение, со мной можем делать А, Б, С и Д. И хорошо это? Возможно. В чем, собственно говоря, подвох? Когда вы начинаете смотреть, а что это за действие, как правило, пользователь к вам приходит ради какой-то ключевой задачи, которую умеет делать ваше приложение. Вот одна какая-то ключевая задача. А есть какие-то второстепенные задачи. Есть задачи, которые он в лучшем случае один раз сделает за всю жизнь. Он настроит какое-то там соединение с сервером, вводит свой аккаунт, и если вам повезет, он почитает информацию о вас в About. И иногда хочется выставить эту информацию наружу. Ну вот на самом деле у меня всего 4 действия, почему бы их не показать на первой странице? То есть я же с собой горд, значит, страница about, настройки нужно под рукой, настройки иметь и так далее. И тут, собственно, возникает вот эта заморочка, что фактически список на первом экране, он линейный, он говорит, что все элементы имеют один приоритет, но по факту они имеют разный приоритет. И в этом случае бывает разумно подумать, как вынести эти действия в какие-то другие элементы. Ну, в данном случае, например, действие Action 1 и Settings можно вынести там, в Application Bar, About вынести там, в дополнительное меню. И самое главное, вот экран, который был действие 1, на который вы могли принести, ради которого пользователь приходит, сделать его, соответственно, самым главным экраном, сразу на который попадает пользователь. Почему это хорошо? Потому что каждый раз, когда будет пользователь приходить в ваше приложение, ему уже нужно будет делать не два действия, запустить приложение и выбрать в нем действие один, а запустить ваше приложение, и именно в нем он сразу получает тот результат, который ему нужен. Другой пример про экран заставки, который я говорил. Ну, экран заставки нужно делать. Нужно нарисовать как минимум красивую картинку, которая будет говорить, что человек попал именно в то приложение, на которое он нажал. Там может быть, не знаю, логотип, какая-то красивая картинка. Иногда, на самом деле, технически такая возможность есть. Да? Есть возможность подменить экран загрузки на отдельную страницу, на которой вы будете что-либо делать, и который будет показываться пользователю во время загрузки. Например, вы хотите показать во время загрузки какую-то там дольше, чем вот просто приложение стартовало, а какую-нибудь там информацию об этом приложении. Или вы хотите вот то, что я говорил, в фоне, пока грузится приложение, немножко придержать паузу загрузки с тем, чтобы в фоне что-то инициализировать, подгрузить, и когда пользователь попадет уже на экран стартовый, он увидит ваше приложение готовым. Вместо того, чтобы видеть кружочки, данные подгружаются. Вы можете, знаете, там 2 секунды, да, ну, сплэш-скрин 2 секунды покажу. Как это делается? Это делается следующим образом. Обычно сплэш-скрин Screen выглядит вот так вот, то есть есть некоторая картинка, которая по умолчанию показывается, приложение загрузилось в память, все screen автоматом переключается на ваше приложение. Вы там можете нарисовать красивую картинку, все здорово, замечательно, она показалась там полсекунды и загрузилось в ваше приложение. Собственно, когда вы делаете вот промежуточный экран, это может быть одна или несколько страниц, вы не, на самом деле встраиваете в контекст запуска вашего приложения, и если вот здесь есть некоторый экран и непосредственно страница вашего приложения, и на самом деле промежуточный экран в историю навигации не попадает. То есть тайл, дальше ваша первая страница. Когда вы вставляете свой дополнительный скрин, страницу, вот вместо сплэш-скрина, вот эта штука попадает в историю навигации, потому что это страница, на которую попал пользователь. И дальше следующая страница. И тут может быть такая интересная штука, что когда пользователь выходит из вашего приложения, он попадает на экран загрузки. Ну вот просто нажал со стартовой страницы back, попал на экран загрузки. А если он дальше никуда не пускает, он может назад перекинуть на стартовую страницу. Ну, смотря какая там логика прописана. Вот. Да. Да, ну, собственно, вы делаете страницу, у вас есть контекст того, что происходит параллельно в вашем приложении. Приложение загрузилось, вы поняли, что вы загрузили все данные, говорите, окей, переключаемся на эту страницу с данными. То есть, да, вы, вот как раз для этого и нужно, чтобы контролировать, что происходит с вашим приложением. Для этого нужен сплэш-скрин. Соответственно, что вы можете сделать и что вы должны сделать? На самом деле, если вы такую штуку делаете и пускаете страницу ваше приложение в Marketplace, то там это обязательно проверяется, что ваш собственный сплэш-скрин не блокирует навигацию выхода из приложения. Соответственно, что вы должны сделать? Вы должны отловить вот этот выход из приложения на кнопке «Back», и пробросить его дальше. То есть вот эту логику, если вы включаете логику вставки, вы должны проделать логику выхода из приложения, ее нужно сделать самостоятельно. Другой пример интересный, так называемая фантомная страница. В Mongo Update там есть, можно более активно работать с стайлами, и, соответственно, есть ну, какая задача, да? Например, у вас есть приложение, которое продает там, билеты или что-нибудь такое, и вы хотите дать пользователю возможность закрепить какой-то билет на стартовую страницу. Ну, например, ближайший рейс, на котором я лечу, я хочу иметь просто к нему доступ в один клик, чтобы он, может быть, показывал какую-то актуальную информацию и так далее. И вы ее закрепляете на стартовую страницу. Когда пользователь заходит на эту, из этого тайла на вашу страницу, которую вы закрепили, он на самом деле попадает не в ваше приложение, он попадает на страницу, которую вы закрепили. Или тот функционал, который есть на странице, которую вы закрепили. И вот это важно понимать. То есть она на самом деле становится фантомом в том смысле, что она оторвана от контекста выполнения вашего приложения традиционного. И это может быть именно то, что вы хотели. Может быть, нет. Значит, вещь, которую я бы рекомендовал сделать минимально, там вот фиолетовым, наверное, не очень видно, но это то, чтобы пользователь, заходя на эту страницу, понимал, что это по-прежнему ваше приложение. Ну, некий минимальный там брендинг, еще что-то, да, брендирование. Вторая вещь, которую вы можете делать, но она очень контекстно зависит от сценария, в котором происходит закрепление. Например, да, вы делаете приложение, и вы, которое умеет что-то искать. Вы делаете кастомный поиск по каким-то параметрам. Хотите, чтобы пользователь мог получить кастомный доступ к кастомному поиску просто вот через эту закрепленную иконку. Да? Но при этом вы бы хотели, чтобы пользователь мог воспользоваться и другими опциями поиска в вашем приложении или вернуться. Что вы можете сделать? Вы можете вот этот experience, этой страницы, на которую он попал, расширить дополнительным функционалом, который ну, фактически вернет пользователю ваше приложение. То есть он попадет на некоторую там, промежуточную страницу. Вы не сможете запустить приложение, вот, то есть он все равно запустит именно эту страницу. И из этой страницы вы не сможете запустить целиком все приложение. Но какой-то функционал вы туда можете выставить, и, может быть, его будет достаточно. То есть тут уже нужно думать. Либо это там отдельная страница, то есть именно вашего приложения, которая связана там с главной страницей. Значит, другой интересный момент — это, так сказать, зацикливание. Представьте себе, что у вас есть… несколько страниц, и вы делаете некоторую историю навигации по ним. Ну, погрузились в одну страницу, в третью, в четвертую, и, соответственно, вот делаете такую штуку. И теперь представьте, что и самой последней страницы по какому-то поводу вы решили сделать переход на самую первую. Не вот через историю навигации назад, а вот просто пробрасывайте на самую первую страницу. То есть, ну, не знаю почему, но вот решили, да, там посмотреть, а еще главные новости посмотреть. Ну окей, перепрыгнули на главную страницу. Возникает вопрос, да, что будет, если пользователь нажмет кнопку «назад»? Он попадет на последнюю страницу. И тут на самом деле может возникнуть некий диссонанс у пользователя в зависимости от того, к чему он больше привык. К тому, что с главной страницы по нажатию на «back» он выходит из приложения, или он может попасть по истории навигации. И когда вот этот цикл получился, то есть он, понятно, он нажмет 3 раза назад, снова попадет на главную, это тоже неприкольно. Почему? Потому что я хочу выйти из приложения, нажимаю назад, я снова попал в то же самое место, и вот теперь-то, сделав вот этот круг назад, я могу выйти. И тут нужно очень внимательно смотреть, что происходит, если в какой-то момент у вас появился такой цикл. Третий пример вот с такой навигации назад. Прежде всего, да, то, о чем я буду говорить, старайтесь никогда не делать. Значит, о чем речь? Панорама и пивот — это некоторое последовательное такое изложение. Ну, на самом деле, это одна страница, которая очень длинная. Которая там, пивот — это некоторые фильтры, панорама — это некоторое длинное такое изложение некоторого контента. Я несколько раз уже встречал, когда есть желание использовать этот функционал для другого назначения. Например, так, окей, пивот — это последовательно. Давайте используем пивот для того, чтобы сделать что-то в виде там, мастера, там визарда какого-то, либо там, например, давайте сделаем тест. Первая вкладка — первая группа вопросов, вторая вкладка — вторая группа вопросов, третья вкладка — третья группа вопросов, ну и так далее. Да? И вот эта и последовательность, выстроенная линейка в пивоте либо панораме, она используется для того, чтобы последовательно излагать информацию и строить вот такую цепочку. Идея понятна, да? Наверное. Я не готов сказать, но, наверное, да. В чем проблема? Да? Проблема здесь заключается в том, что на самом деле вот эта штука, вся вот эта длинная там, панорама, это одна страница. Навигация, которая встроена по умолчанию в систему, она постраничная, не по вкладкам панорама либо пивота, а постранично. Это означает, что когда пользователь нажмет кнопку «назад» из любой из них, по умолчанию он вылетит просто из всех предыдущих шагов, которые он проделал. Не к предыдущему вернется, а вот вылетит. И, соответственно, если вы так делаете, то обязательно смотрите, что происходит при нажатии кнопки «назад», возвращается ли он к предыдущему шагу, либо выходит полностью из этого процесса. И также учтите, что пользователь может вернуться пальчиком к предыдущему процессу. Это раз. А второй момент, если вы в другой контекст прыжков по панораме пытаетесь сделать на первой вкладке какую-то ссылку на ту информацию, которая есть на третьей, по умолчанию у вас нет простого способа перепрыгнуть туда, но если вы извратитесь и перепрыгнете, то при этом у вас не будет анимации. То есть пользователь просто окажется на другой вкладке. Что вы, в принципе, можете делать, если вам вдруг по какой-то причине понадобится, вы можете прописывать в вашем приложении вкладку, с которой пользователь может начинать, входя в вашу панораму. Не самую первую, а, допустим, со второй. Ну, мало ли, когда вам в каком сценарии это нужно. Да? Вот это можно делать. А вот перепрыгивать непосредственно в процессе работы можно извратиться. Там есть некий извращенный способ, потому что он, собственно говоря, он не должен быть. Но на самом деле, то есть, пока его не прикрыли, это можно сделать, но при этом никакой анимации, прокрутки, соответственно, не будет. Давайте. Нет. И панораму, и пивот может двигать только пользователь. Вот я сказал, можно перепрыгнуть. Можно логически перепрыгнуть, но это некий извращенный способ это сделать. Он не будет прокрутки, он просто была одна страница, стала вторая, там третья или пятая. Вот. То есть это не будет прокрутки, что переместили, то есть нажал, например, посмотреть на карту, а на пятой странице у меня есть карта, на которой все нарисовано. Да? А он не перелистнется на карту. В лучшем случае он перепрыгнет на вот эту страницу, и пользователь немножко не поймет, как он там оказался. А с перемоткой нет, да. То есть это только действие, которое пользователь делает пальцами разумно. Перемотка. А если вы, ну, то есть можно сделать такую вещь, если вы сами вручную, что называется, реализуете некоторую длинную страницу, по которой кнопками происходит реализация, это да. А поведение пивота и панорамы, оно жестко фиксировано. Понятно, что вы можете придумать свою панораму, которая будет с кнопками. Ну и со всеми другими атрибутами. Значит, и последний пример. Мы, по-моему, где-то месяц назад с кем-то его обсуждали. Представьте себе, что у вас есть длинная навигация, вы попали в приложение, и там по той или иной причине вам нужно из одной страницы приходить в другую и так далее. Вы там что-то исследуете и погружаетесь очень глубоко. И эти страницы могут быть просто отдельные страницы, то есть это даже не погружение, а переход с одной страницы на другую, на третью, на четвертую, да, вы открываете. Они все попадают в историю. И пользователь, когда хочет выйти по нажатию кнопки назад, возникает вопрос, а что с этим делать? То есть он 10 раз должен нажать назад, чтобы выйти из приложения. В этот момент у него начинается некий ступор, он просто закроет ваше приложение, а второй раз у него еще щелкнет, а нужно ли мне это приложение заходить еще, оно такое неудобное. С этим можно по-разному делать. Ну, то есть вот я начал возвращаться назад. Есть некоторое такое смарт-решение. Я, правда, в живой природе его почти не видел, но это единственное, что мне пришло на ум. Это если вы понимаете, что какая история навигации была, и предполагаете, что, возможно, пользователь на самом деле хочет вернуться ко второй странице, с которой он начал навигацию, и поэтому туда ищет, а не выйти, через какое-то количество бэков вы можете сделать выборку, что пользователь посещал перед этим, там n-2, n-3 и так далее, там третью, вторую, первую страницу, с тем, чтобы он мог на них быстро перепрыгнуть, если он действительно этого хочет. Ну и, соответственно, по нажатию back он, например, перепрыгивает на первую. То есть можно сжать вот эту историю навигации и нажатие на кнопку back вы на самом деле можете контролировать внутри приложения и сделать это более таким вот умным решением. Ну, все это надо тестировать на пользователях. Конечно. По-моему, готового гайдлайна нету. Есть базовые рекомендации, то есть вот насчет тривиальных случаев типа сплэш-скрина, да, когда там вставляется какой-то экран. То есть такие вещи, они должны, по-моему, быть как минимум описаны в критериях маркетплейса или там в каких-то гайдлайнах по навигации. А вот такие более сложные сценарии, по-моему, они вот так вот не описаны. То есть это вот реально из практики. Она не то чтобы неудачна, просто есть много сценариев, когда ее можно сделать неудачной.
Нет, просто она трактуется неоднозначно во многих случаях.
Значит, есть трактовка по умолчанию, которой нужно следовать. Да? Нажатие на кнопку back должно привести к предыдущему состоянию, ну, к предыдущей странице вашего приложения. Вот. Можно просто нажать там на стартовый экран и выйти из него, да? А дальше оно так или иначе рано или поздно убьется. Не, он замораживается и все. Да, и потом, то есть.
А,
Надо посмотреть в настройках, не уверен, что это можно сделать вручную, но на самом деле это не проблема. То есть они автоматом выкидываются из памяти, когда мешаются. Значит, по навигации есть только вот реально, если посмотреть в гайдлайнах, есть вот такие базовые вещи, что навигация назад должна делать навигацию действительно назад. Просто проблема заключается в том, что в принципе есть возможность это перехватывать либо переопределять, и мы стараемся советовать, как вот этих вещей избежать. Хороший фидбэк, что действительно нужно более подробную там, какую-то рекомендацию, как все это использовать. Я могу еще раз рекомендовать написать вот по тому адресу, который был в начале. Если интересно, я покажу еще ссылку. И, наверное, я попробую суммировать там фидбэк и тоже коллегам написать лично, чтобы они над этой темой подумали. Я, честно говоря, тут есть другой момент, да, то есть я не очень, может быть, знаю, как с этим правильно бороться, в каком смысле. В том плане, что в вебе проблема, собственно, вся та же самая, и с ней какое-то разумное решение до сих пор не предложили, в том плане, что обычно переход назад — это по странице, но как только я делаю какой-то дополнительный функционал на странице, который переводится из состояния в состояние, делается какая-то там Ajax-навигация, которая делает вот эти вставки в состояние страницы, по которым можно перемещаться назад. И каждый раз это какое-то там собственное решение, и единого механизма то же самое нету. Вот. И я думаю, это общая проблема дизайна всех систем с навигацией назад, в которых можно что-то перехватывать, либо возникают состояния внутри приложения, и хочется, и разработчику этого приложения хочется использовать вот эту же самую кнопку, которая для навигации для страниц у себя внутри. Ну, да. Да, ну на самом деле, вот, то есть я абсолютно с этим согласен, и причем в каком контексте, то есть вот я сколько с приложениями сталкиваюсь, то есть какие-то очевидные вещи по там, визуальному дизайну, но одна из самых больших проблем, которая практически в каждом приложении встает, во всяком случае, в первой итерации, это действительно проблема навигации при переходе через страницу. То есть я согласен, да, то есть я, наверное, в силу там, своих возможностей. Буду, конечно, коллег просить, которые занимаются непосредственно дизайном, подготовкой гайдлайнов, с тем, чтобы они по навигации как-то более активно и проактивно, может быть, работали и подумали, что с этим сделать. Есть перспектива, что после манго будет что-то, а что там будет сделано, лично я, честно говоря, не знаю. Ну, тут есть такой ответ, да, то есть нужно смотреть, когда будет анонсирована какая-нибудь следующая крупная конференция Microsoft для разработчиков, и, наверное, тогда что-нибудь покажут. Традиционно их две в год, одна где-нибудь осенью, а вторая где-нибудь весной. Сейчас, а у вас вопрос связанный? Да, вы можете поймать обработчик того, когда человек нажимает на кнопку назад. Собственно, многие из этих случаев или решения, они как раз сводятся на то, что вы можете отловить нажатие на кнопки назад и дальше что-то с этим сделать. Внутри приложения вы можете, ну, технически вы можете сделать все, что угодно, да, то есть вы можете… Обычно не факт, Ну, тут есть еще, смотрите, да, то есть нужно разумно подходить вот к чему, да, что, то есть, что глубина вашей иерархии или погружения, она должна быть обычно не очень большой, потому что если она большая, то это большой вопрос к тому, что у вас происходит в приложении. И поэтому там пару раз нажать кнопку back обычно должно возвращать на главную. Другой вопрос, что если вдруг у вас действительно возникает длинная навигация, то в гайдлайнах точно нет упоминания, можно ли делать кнопку назад или кнопку домой или нельзя. Ну, да, там в приложении. Примеров таких вот совсем очевидных я сходу не скажу, но с другой стороны, что называется, если в вашем приложении это разумное решение, то это неплохо. Да, то есть, вот опять-таки, нужно быть достаточно гибким для того, чтобы применять какие-то компромиссные решения в вашем приложении. То есть, я не жду, что во многих приложениях будет кнопка домой, там на главную страницу, ну, то есть можно подумать, как это сделать. В Marketplace вас пропустят, скорее всего, там нет такого дизайн-ревью, а пользователь вам скажет, что об этом думает. Угу.
Вот с кнопкой back действительно первое, что многих смущает, действительно вот это вот первое, что всех смущает. То есть у нас было приложение, которое было написано на iPhone, и когда портировали на Windows Phone, клиенты, там другие там тестировщики и так далее, вот они не понимали, как работает эта кнопка back, там, что это такое там, и так далее. То есть они не понимали его поведение, то он как бы работает в системе, то он работает в приложении там. Но когда они освоили вот эту структуру, что кнопка back переходит назад, там, независимо, это системное приложение, ваше приложение там, и так далее, там, тогда уже как бы гораздо проще они дальше с ним работали и воспринимали эту кнопку back вообще без проблем и дальше работали с ним очень хорошо. Ну, настолько, что вот заказчик был, который не признавал вообще ничего, кроме iPhone. Он долгое время плевался на Windows Phone. Но когда понял вот эту концепцию кнопку back, он сказал, вот Windows Phone — это вот первый хороший удобный телефон после iPhone. Там. Но он, в принципе, не признавал вообще ничего. Ни Android, ни BlackBerry, ни Symbian. Там вот единственное, там был фанатом iPhone там, и так далее.
А там еще сзади, по-моему, был вопрос. Ну, попробуйте, я повторю.
Как устроена навигация внутри приложения? Поясню. Если я иду назад, во-первых, есть ли у меня API, чтобы получить историю переходов? Есть ли, и если я ее могу получить, или просто хотя бы нажимаю кнопку назад, я возвращаюсь к состоянию страницы, в которой она была, или я просто перехожу по какому-то урлу, и страница создается заново?
По-моему, сейчас. А если это переход от страницы к странице, то, скорее всего, он возвращается к предыдущему состоянию. Uh-huh. То есть фактически, на самом деле, что происходит, давайте я покажу на примере, допустим, того же самого Outlook. А, значит, вопрос был, что происходит при возвращении назад, про API и, соответственно, состояние страницы. Смотрите, вот, допустим, я нахожусь там, в Outlook, да, я нажимаю на какое-нибудь письмо. Вот я попал на какое-то письмо. Это мой коллега Денис Котляров. Вот я нахожусь назад. В истории, которая хранится перед этим, у меня там сохранилось, по-моему, предыдущее название. А, кстати, у меня она… Нет, я не прав, да. В данном случае выпало почему-то из истории. Сейчас, я подумаю. Сейчас, вот пример. Здесь открылась новая страница, есть вот предыдущая страница. То есть тут, видимо, страница из истории выкинулась, потому что это было какое-то там поведение. Но тут нужно внимательно смотреть, что происходит. Значит, что вы внутри приложения точно можете делать, это контролировать все переходы и запоминать что-то. вы точно не можете знать, что было вне вашего приложения истории навигации. И можете ли вы посмотреть, какие страницы были в истории назад? Сходу не скажу, я готов проверить. Давайте, знаете как, я сейчас скажу следующее практическое задание, короткое, а вы в это время зададите вопрос. Значит, следующее практическое задание, оно заключается вот в чем. У вас есть вторая страница, там много маленьких картинок. Значит, задача ваша сделать что? Значит, вы берете совершенно любую тему. Значит, тема самая простая по умолчанию, это значит, нужно рассказать про какую-то тему. Да? Если вы работаете над каким-то приложением, можно его там нарисовать. А если хотите что-то новое, там можно взять любую тему с потолка, там новостное приложение, приложение про меня любимого. Вот если, например, информация про меня любимого, как бы я ее расположил на нескольких экранах с тем, чтобы можно было делать навигацию между ними. А вам не нужно использовать совершенно все экраны, и вы можете сделать, знаете, что там, в принципе, так экраны рядом, если вы хотите делать страницы рядом между собой, между ними можете рисовать стрелочки, если вы хотите сделать панораму, то, соответственно, достаточно обвести там ряд экранов, которые стоят рядом, ну и что-то не будете изобразить. Ваша задача там, в течение 5 минут нарисовать, просто взять любую тему и попробовать ее разложить вот на экрану, сделав какую-нибудь навигацию. Задача понятная? Можно сделать не абстрактную, можно сделать, как бы вы сделали, например, вот. Я могу назвать приложение, которое у меня, да, то есть, может быть, как бы вы сделали любое из этих приложений, то есть, там, как бы вы нарисовали Hub People, как бы вы сделали интерфейс почты, как бы вы сделали интерфейс сообщений, там, может быть, между несколькими социальными сетями и там SMS, как бы вы сделали клиент для Twitter, как бы вы сделали клиент для Facebook, для Foursquare, как бы вы сделали Club, Hub Музыка, либо там Pictures. Да, любая тема, и нарисовать основные экраны, как бы вы все это сделали. Сейчас. Сейчас я пойму, есть ли у меня хороший пример, где можно будет смотреть. Давайте. Сейчас. Я найду то, что мне нравится. Давайте, допустим, то же самое. А Foursquare знакомо? Давайте Foursquare. У меня есть два клиента, и я покажу, как они выглядят. На самом деле они выглядят по-разному. Вот. Мне нравится больше один, чем другой, но тем не менее. Бесплатные? Да. В смысле? Одно Foursquare, а второе стороннее. Мне больше нравится стороннее, оно, скажем так, больше метрошное, а с другой стороны… То, которое Foursquare, оно больше фоскверовское по стилю. А метрошное — это вот эти всякие квадратики с акцентными стилями, а фоскверовское, оно больше стилизовано под Foursquare. Собственно, один из таких элементов, да, то есть это вопрос стилизации, и вы можете использовать там системные стили, а можете полностью переписать и сделать свои. Есть другой момент. У меня почему-то приложение, которое, что называется, родное, оно обычно вылетает. Оно как-то работает менее стабильно. кстати, да, хороший пример — взять любимое приложение в айфоне и нарисовать его, как бы оно выглядело в Windows Phone. С учетом следующего задания я бы рекомендовал не рисовать больше там 7 экранов. Не, ну при желании, конечно, можно обсудить, но то есть у нас вот в течение 5 времени не будет времени посмотреть у каждого. А я готов показать, как выглядит клиент Foursquare, что называется, чтобы те, кто рисует Foursquare, могли сравнить. А потом, конечно, когда мы закончим, я готов обсудить лично, наверное, почти с каждым. Outlook мне, в общем-то, нравится, но он там, он простой, конечно, понятно. Можно для социальной сети какой-нибудь? Или интерфейс приложения, ну, типа, для общения по какому-нибудь мессенджеру? Давайте еще, наверное, 2 минуты. Я покажу, как выглядит Twitter-клиент, скажу, что мне в нем не нравится. И мы двинемся дальше. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, может, кому-то что-то ближе. То есть тут... с одной стороны, ну, смотрите, тут такая история. С одной стороны, конечно, можно сравнить с чем-то, но лично я бы не сказал, что одну и ту же задачу можно решить только одним идеальным способом. Вот, поэтому даже вот там, я не знаю, там Twitter-клиент или там Foursquare-клиент или там офис и так далее, если бы я, например, делал сам и делал бы с нуля, я наверняка бы сделал немножко по-другому каждый. Давайте. А модальные окна, которые появляются поверх. Угу. Значит, смотрите, здесь история такая. Есть страница, да, это некоторая сущность. И навигация по умолчанию делается между страницами. А все, что вы делаете внутри страницы, например, рисуете что-то а-ля окна, которое перекрывает все окно, ну, всю страницу, это происходит внутри вашей страницы. Соответственно, если вы нажмете кнопку «назад», по умолчанию вы уйдете и из модального окна, которое вы открыли, и из родительской страницы. А если вы открываете вот то, что вот вы говорите, как модальное окно в новой странице, типа… страница написания сообщения или страница чекина — это новая страница. Тогда вы делаете навигацию. поясните. Но, скорее всего, вы будете это реализовывать как три страницы, между которыми вы делаете переходы. Либо вы делаете. Нет, ну то есть что можно, да? То есть понятно, что внутри страницы, опять-таки, да, вы можете градить абсолютно любой огород, и вы можете сделать несколько состояний страницы, между которыми будете переключаться. То есть можно сделать состояние. Ну а кнопку back придется вручную прописать. Насколько я знаю, они делают какое-то количество приложений. Единственный момент, что они не портируют это один в один, потому что то, что у них было, оно было очень сильно, в том числе, завязано на глубокую интеграцию в систему. И фактически, то есть это не портирование, это фактически переписывание заново. Да, для каких-то приложений они это делают. Там либо по заказу, либо там собственные какие-то приложения. То есть можно, по-моему, даже в маркетплейсе, по-моему, какое-то количество есть. Я думаю, это трудно реализуемо сделать автоматически или полуавтоматически. Ну, даже это трудно, потому что, как правило, нужно переосмысливать всю там парадигму интерфейса и переписывать там на дотнетовский язык, скорее всего, там C++. И с другими API все это вместе становится сложно. Окей, я надеюсь, все первую часть вот этого задания сделали, и все получилось, что-нибудь хорошее. Давайте я все-таки покажу пример какого-нибудь приложения, того же самого Твиттера, и скажу, что в Твиттере плохо. Вот. Это Твиттер. Видно? В смысле показать, вывести на экран? Значит, нельзя, и, к сожалению, тут… Нет. А можно показать с этого с эмулятора, есть приложение в эмуляторе, это можно. То есть я вот показывал, когда я запускал что-то там в Expression Blender либо Visual Studio. А непосредственно с телефона нельзя. А технически, то есть это возможно со специальной какой-то там прошивкой, которую никому не дают, и не дают ее в том числе, насколько я понимаю, по причине того, что есть некоторые патентные вещи со стороны Apple, которая это реализовала, запатентовала, что внутри приложения можно выводить на экран то же самое, что есть, и поэтому мы этого сделать не можем. Ну, то есть мы в такой ситуации, что, насколько я понимаю, технически, во всяком случае, схожим образом мы это сделать не можем. Ну, это обратная сторона. Вот. Возможно, да. Значит, смотрите, чего здесь плохо? Есть, вот как оно все устроено? Оно устроено достаточно прозрачно. Есть таймлайн, есть там сообщение mentions, упоминание меня. Есть месседжи, мои direct месседжи, с которыми я общался. Есть листы, у меня ни одного листа нету. Соответственно, дальше у меня есть панель приложений вот тут вот внизу, где я могу сделать рефреш, написать, отправить что-то и поискать. И на самом деле в нем есть две проблемы. Одна проблема заключается в том, что вот, давайте я покажу, наверху пусто. И самое главное, находясь в Твиттере, я не могу смотреть системную информацию. То есть, в принципе, внутри приложения вы можете скрыть вот этот статус-бар и сказать, что он не должен быть виден. Вы это можете сделать, но, как правило, это плохо, потому что пользователь хочет хотя бы-то видеть время. То есть тут нужно думать, но Twitter почему-то не подумал над этим. А другой момент, я не могу смотреть привычные мне реплаи, и такой возможности тут тоже нету. Ну вот. Но сам по себе это… Да, давайте. Твиттер уходит в фон, вы делаете звонок, звонок заканчивается, твиттер выходит из фона, если его до этого кто-то не убил. Ну, он должен выйти, но если его система по каким-то параметрам убила, то не выйдет. Ну, система, она разумна, то есть, как правило, она никого не убивает. Она убивает, например, если заканчивается память, а если там, может быть, заканчивается батарейка и так далее. Да, работает. Ну что, дальше? Дальше. Значит, буквально почти что галопом по Европам, несколько еще тем. Значит, про темы, что нужно иметь в виду. В телефоне есть две темы, темная и светлая, это наверняка все поняли. И это некоторая характеристика того, что пользователю больше нравится, как на какой стороне, на светлых либо темных. Две. И плюс есть акцентные цвета. То есть светлое или темное — это вот фон, и акцентный цвет — это… Да, здесь всего две. Плюс акцентные цвета. Акценты цветов их ограничены, и в текущий момент их там нельзя не добавить, ничего. То есть нельзя сделать там, не знаю, там… Тут есть пинг, наверное, это почти розовый. Но свои цвета, кроме тех, что добавить нельзя. То есть я на самом деле, знаете, тут какой момент. Я, с одной стороны, понимаю дизайнеров, которые все это проектировали, а с другой стороны, я понимаю же со стремлением пользователя, ну как же так, я не могу сделать фон голубеньким, а тему акцент беленьким. Вот. Да, значит, здесь столкнулись, с одной стороны, стремление к кастомизации, а с другой стороны, стремление сделать платформу единообразной, оставляя в каких-то местах ее персональной, но в ограниченных пределах. И с тем, чтобы пользователи все-таки не творили совсем-совсем безобразие. И, значит, смотрите, тут история-то какая? Задача сделать платформу с точки зрения, в том числе дизайна, так, чтобы когда в нее вставлялись новые кубики, так сказать, выполненные, скажем, в соответствии с гайдлайнами, чтобы они по-прежнему в нее вписывались. И если сделать слишком широкую кастомизацию, то велика вероятность, что что-то будет не так. То есть представьте себе, что на фоне вот этого приложения вместо там черного либо светлого там, на стартовом экране, там размещена картинка. Ну, хорошая кастомизация, да, там поставят на фон там какую-то персональную картинку. Но это на экран блокирования можно поставить, да, а вот сюда, если вы поставите, то неожиданно может оказаться, что на фоне этой картинки, которую поставил пользователь, так совпало, что то или иное приложение выглядит просто ужасно, оно там сливается с этим фоном, этот тайл, он должен выделяться. И поэтому тут, с одной стороны, дана некоторая свобода выбора вот этой стилизации, а с другой стороны, есть она в строго определенных рамках, и это некоторое решение, которое команда дизайна выбрала, которому она будет следовать. Будут ли какие-то дальнейшие элементы кастомизации, честно говоря, на сегодня не знаю, но вот сегодня это то, что есть. То есть это некий разумный компромисс, то есть какие-то элементы можно кастомизировать, какие-то в определенных пределах. Да. Значит, вопрос такой. Пользователь выбрал красный акцентный цвет. Можно ли на тайл повесить любой другой свой? Можно. Значит, я покажу пример. Значит, что нужно иметь в виду? Если вы начинаете править в приложении что-то, акцентные цвета, да, какие-то, цвета, которые по умолчанию, да, то велика вероятность, что вы что-то повредите так, что оно будет плохо сочетаться с другими цветами, которые пользователь может выбрать. То есть, например, давайте я это закрою, создам новый проект. Ну, допустим, application. Вот у меня есть страница. Если я сделаю вот эту штуку желтой. Давайте даже не так. Я ее сделаю вот так вот. Нормально смотрится, правда? Ну, не так уж и плохо. Да. Вы, кстати, из инструмента дизайна, соответственно, тоже можете это поменять, сделать светлый. И все стало ужасно. Да? И если вы начинаете что-то менять, нужно следить за разными вещами, которые вы меняете. И, например, вы можете сказать, что этот цвет, он должен быть А на самом деле, сейчас я найду, где это должно быть. Вот, и здесь ее как цвета нету. А. Сейчас, я найду. Да, вы, ну смотрите, то есть, что вы можете сделать? Вы можете в приложении узнать, какой системный цвет, какой акцентный цвет. Это вы можете. Значит, что я хотел? Я хотел вот так вот сделать. Вот. И, соответственно, сейчас я использую акцентный цвет, тот, который поставил пользователь. И, ну, они подобраны так, чтобы нормально смотреться в разных комбинациях. То есть, и вы можете завязаться в приложении на него, и вы можете узнать, в процессе работы приложения, например, темная тема или светлая, то есть это да, это можно узнать. И, например, ну, то есть, давайте я покажу пример. То есть вы сами можете с этим поиграться. По-моему, приложение Яндекса, которое они делали, давайте я сейчас открою. Я, наверное, не буду тратить время переключаться. Но вот приложение, оно выглядит вот так вот. И если поставить тему светлую, по-моему, там должен быть светлый фон, но логотип они меняют. Логотип — это картинка. И они меняют логотип в зависимости от темы. То есть такие фокусы можно делать. Да, вот в том-то дело. Да, то есть вы можете поменять абсолютно все цвета, зафиксировать эти цвета так, как вы хотите. Просто нюанс, за которым нужно внимательно следить. Если вы начали что-то менять, нужно менять, может быть, или следить за всеми поведениями и комбинациями. Значит, так, это я показал. Про типографику буквально пару слов. Значит, есть системные шрифты Segoe VP, это вариация Segoe, которые используются. Значит, на что нужно обратить внимание, что в разных условиях, в гайдлайнах, по-моему, это прописано, могут использоваться разные там толщина, размер, баланс, и есть разные размеры, но при этом на самом деле никто не просит и не требует, чтобы вы использовали именно Segoe. Его скачать отдельно нельзя, он точно ставится с семейства Segoe VP, Segoe UI вместе с Windows или с Office, а Segoe WP, оно ставится с этими самыми. Можно ли скачать отдельно? По-моему, я не видел их выложенных, но если с вами поделится кто-то, там должны быть, скорее всего, TrueType, и если они на Mac поддерживаются, то с ними можно будет работать. Значит, просто системные папки. Значит, пример приложения Яндекса. Внутри они, по-моему, используют тот шрифт, который нужно, а в заголовке они используют тот шрифт, который им там студия Артемия Лебедева рекомендует как вот корпоративный их там шрифт. И на самом деле это не делает приложение хуже или лучше, это делает приложение уникальным под Яндекс. Да? И никто не требует, чтобы оно было именно вот так, как нужно. На что нужно обратить внимание реально, это то, что в вашем приложении должна быть сетка, и желательно, когда вы продумываете сетку, размер шрифтов увязывать с этой сеткой, с тем, чтобы они каким-то образом сочетались между собой. И это все те же самые традиционные вопросы, что при разработке приложений, что при разработке приверстки книг, приверстки сайтов, с тем, чтобы там строчки там в колонках соседних, они, может быть, совпадали. При переходе от одной вкладки панорамы на соседнюю вот эту вкладку, чтобы строчки, они, даже если там разные по размеру контент, но контент был выстраивался в одни линейки, и это будет очень здорово и очень хорошо смотреться. Так, есть различные характеристики, которые вы найдете. Скорее всего, это того, что разный регистр используется в разных случаях по-разному. Традиционно вот в метротеме очень много используется написание всеми строчными буковками маленькими. Во многих вещах какие-то вещи пишутся там традиционно как в предложении, какие-то вещи пишутся большими, как название приложения. Тут нужно просто посмотреть, что как используется. Но опять-таки это не, что называется, не то, чему нужно обязательно там слепо следовать, а нужно смотреть реально, что вы предлагаете, какой контекст, насколько это вписывается в привычную модель пользователя и насколько это, например, сочетается с культурой пользователя. Почему? И это касается, на самом деле, многих вещей, в том числе размера шрифта. Например, проблема, с которой вот команда дизайна столкнулась при локализации, и вот Меган там два дня назад про это говорила, то, что когда они стали выходить на российский, на немецкий рынок, слова длиннее, реально длиннее. И многие наши партнеры, которые начинают делать там, использовать пивот или панораму, они сталкиваются с тем, что вот английские слова окей, там иногда влезает в пивот и третья вкладка, кусочек, а когда начинаешь писать по-русски, влезает только вот кусочек второй вкладки, и это плохо, если использовать тот шрифт, который стоит по умолчанию. И нужно искать какой-то компромисс, либо подобрать более короткое слово, либо уменьшить размер шрифта, но так, чтобы он оставался нормальным, читаемым, разумным. И вот нужно искать баланс, который в том числе соответствует культуре. Я для себя, например, до сих пор четко не понимаю, соответствует ли российской культуре писать слова с маленькой буквы, вот, или не соответствует. То есть мне это нормально, но вот я не знаю, то есть по опыту аудитории, с которой вы будете работать, на которую вы будете выходить, может быть, они там все там сплошь из себя литература веда, которых все должно быть с большой, там, я не знаю, там, ну, я не знаю, то есть надо смотреть на реальную аудиторию, на реальную задачу. Про сетку ничего не скажу, кроме того, что она должна быть в визуальном дизайне, и очень желательно, чтобы при переносе, что называется, в код, она сохранилась и хотя бы-то в каком-то тривиальном виде, в виде выравниваний размеров блоков элементов.
Значит,
и в связи с этим… Да, про шрифты я сказал, вот что нужно помнить про разные размеры, про размеры шрифтов и что есть IGO и VP. Здесь используются, как правило, шрифты без засечек. Ну, наверное, практически так же, как в интерфейсе приложения рекомендуется это делать. Если вы понимаете, что вам это нужно по какой-то причине, то пожалуйста. Если это часть там, корпоративного стиля, то пожалуйста. Да, там, ну, здесь надо, кстати, посмотреть. Сейчас скажу. Надо посмотреть, какой встроен. Вы можете подключать, да, то есть вот те, которые встроены, их не нужно подключать, а здесь нужно посмотреть. Вот есть Times New Roman, он, например, тут вот стоит по умолчанию, ну и, в принципе, вы любой другой можете подключить, да, то есть это не проблема. Вопрос в том, что это не должно мешать читаемости, либо должно соответствовать какой-то задаче. А если это используется в логотипе, то это вообще не вопрос. Почему? Потому что в логотипе там, что у вас в этом брендбуке написано, то, наверное, должно быть, да, Times New Roman должны вот этими всякими New York Times должны быть всякими этими закорючками и прочими, ну, потому что иначе их там не узнают, да, ну и так далее. Значит, задача про простое пространство я уже говорил, и важно еще раз себе четко уяснить, что на самом деле нет задачи заполнить все-все-все, есть задача привлечь внимание пользователя к тому контенту, который вы хотите сделать, есть задача завлечь пользователя что-либо исследовать, тогда, когда у него есть на это время. И есть задача с тем, чтобы минимальными средствами решить максимальное количество задач. И это пример рекламной кампании Lego, в которой они вот маленькими такими фигурками, там где-то один блок там улитку отображал, где-то маленький блок самолетик отображал. Очень интересная была кампания, но реально, да, это вопрос воображения и вопрос минимизации тех усилий, которые вы прикладываете для того, чтобы донести четко до пользователя мысль. И должен быть баланс между тем, насколько вы это делаете вот так вот обрезанно, да, и насколько вы в это вкладываете усилий с тем, чтобы донести. Вторая практическая задача, в оставшие, ну, еще 5 минут, значит, она заключается в следующем. Давайте я перед этим уточню, насколько страшно, если мы закончим минут на 10-15 дольше позже. Нормально, да? Окей. Тогда, значит, вторая задача на 5 минут, третья задача. Вот то, что вы рисовали до этого, на третьей странице нужно нарисовать все то же самое. Там есть небольшая сетка, ячейки. Нужно попытаться этот же контент разнести по ячейкам. Да. Да. Подумайте размер текста. Ну, понятно, что там ручкой трудно написать, тем более картинка не самая огромная, но тем не менее подумайте над размером текста, которым вы будете структурировать, если контент — это текст, и как вы его выровняете, да. Ну, можно, что называется, вот на уровне там вайрфреймов этих нарисовать, обвести блоками, что вот список вот по сетке, с тем, чтобы посмотреть, как ваша структура будет выглядеть.
Можно вопрос?
Давайте.
Про хаб-контент. Там можно его настраивать самому? То есть я так понял, что хабы — это и партия производителей телефонов, там они подкачивают приложение, которое само как бы просто спозиционировало, что оно должно быть в этом хабе. Я могу его туда выкинуть, потому что там человек взял и заспамил свое приложение, там книжки какие-нибудь пару. Могу выкинуть его.
Именно из хаба?
Из хаба.
Я не знаю, Миша, а ты знаешь? Ну, допустим, Hub Music, там появляются приложения, которые связаны с музыкой. Могу ли я вручную выкинуть приложение, которое сказало, что оно с музыкой, но на самом деле не с музыкой? Да, Миша сказал, что пользователь имеет полный контроль. А Миша — это вот тот самый человек, который писал в Link в самом начале и передавал всем привет. Нет, там была другая проблема. Там, то есть были картинки, макеты, которые нарисовал дизайнер, а было то, что получилось в коде.
То есть это не какие-то ошибки?
Это не ошибки приложения, да. Это ошибки именно при переносе, либо когда… То есть, ну, реально, то есть обычно как это получается? Есть вопрос был про макеты, которые отличаются от того, что получается в результате. И, соответственно, разница в чем? В том, что обычный человек, который рисует, и вот, ну, тут особенность может быть индустрии. Да. Ну, то есть это техническая проблема реализации.
Да. Если я увидел у себя в Blend это приложение и увидел в эмуляторе, то потом никаких проблем.
Да, вот потом не будет. Да, то есть оно перенесется так же. То есть эта проблема обычно возникает на уровне, ну, в том числе, то есть это вопрос индустрии, да, почему? Потому что большинство графических дизайнеров, они там сидят на Маке, у которых нету этого Expression Blend. Потом есть человек, который реализует это, там, может быть, программист в Expression Blend, а в Expression Blend он, может быть, чего-то не учел, потому что он не знает всех тех тонкостей, которые знает дизайнер, и ему кажется, что вроде как похоже, и вот когда он делает вот эту версию, ее нужно отследить, что она совпадает с тем, что требовалось. А на Mac нет, только если через, ну, что там, параллель какой-нибудь или там виртуализацию. Значит, Expression Blend — это вот этот самый инструмент для рисования интерфейсов и так далее. Я надеюсь, все справились, да? Можно двигаться дальше. Он не в студии, это отдельный инструмент, но он, то есть его можно отдельно. Ну, если вы ставите Windows Phone SDK, он ставится вместе там студия, Windows Blend, Expression Blend и так далее. Значит, про контролы я не буду про них долго рассказывать, кроме того, что они все встроены с метростилями, и они встроены с учетом вот этих, того, что я говорил, что ориентированы на нажатие, то есть они имеют некоторую область, вокруг которой еще можно нажать. Ради кнопки — это ради button. Я не, как они правильно по-русски? Переключатели или что это? Ну, переключатель, да, это. Не, ну это те же самые обычные, как в приложениях.
Не, там вот чекбоксы, там, да, чем они отличаются?
Не, это просто так нарисованы разные состояния. То есть это не одна группа кнопок.
Я понимаю, да. Просто вот на этот, на радиобатон, просто человек, если на одну нажать…
То остальные, да. Да, то есть это делается группа кнопок, на которую можно выбрать одну из них. Значит, есть довольно много всяких контролов. Значит, в принципе, некоторые умудряются делать веб-приложения и делать для них оболочку на Silverlight, и, собственно, это единственное, что есть. И вы такие приложения, в том числе популярные относительно, найдете в маркетплейсе. Не буду, что называется, показывать пальцем с веб-браузером. Значит, на что нужно обратить внимание? Есть Silverlight Toolkit по сайту silverlightcodeplex.com, где есть дополнительные элементы. Там с исходными кодами можно посмотреть, как это все работает, и их, соответственно, настроить. Я, наверное, могу даже попробовать показать это. Сейчас я выйду отсюда. Конечно, deployment. И давайте я это залью. Сюда. Значит, вот эта штука. Значит, там есть sample application, в котором вы можете посмотреть различные элементы, которые как-то работают. Сейчас я хотел посмотреть, показать вам жесты, вот, различные библиотеки. Здесь есть из того, что полезного тоже очень, стандартные какие-то контролы, которые не входят в базовый пакет. Значит, это ставится файл, который ставится поверх, и дальше вы его можете использовать. И есть различные транзишены, которые обычно используются. Я чуть позже сейчас про них скажу. Ну, соответственно, которые вы можете использовать благодаря вот этому, в том числе, тулкиту. Так, ну вот, например. Да. Горизонтального? По-моему, нет. Может быть, вот это. Похоже? Ну, тут есть, смотрите, какой момент, да, то есть переходы между страницами — это тоже отдельная история, как их сделать, потому что если вы делаете две страницы, а не две вкладки там параллельно одну страницу, то нужно некоторую дополнительную логику включать на то, как сделать переход, посмотреть, как вот здесь реализуется.
А вот из навигаторов там только Explorer уже написали
что-то. Значит, смотрите, тут такой подвох. Ну, отчасти это, наверное, корпоративная наша политика. Я не готов сказать, что, как это будет дальше развиваться. То есть есть Internet Explorer, в Mongo Update стоит 9-й движок от TE9, который, соответственно, ну, как десктопный, с некоторыми маленькими нюансами, с учетом того, что он на мобильную платформу тащи ориентированный, каких-то там, может быть, вещей из десктопной ориентированы именно на десктоп, а не функционал. Собственно, нету. А с другими браузерами тут такая заморочка, я не думаю, что они ее быстро решат. Она заключается в том, что приложение можно писать на Silverlight, либо на XNA, и им бы пришлось переписывать на C-Sharp практически всю логику, и это, что называется, no way на текущий момент, по крайней мере. Флеша нету. Флеша точно нету. Значит, что может запускаться? Например, можно поставить приложение YouTube, и когда вы находите на странице YouTube видео, он запускает это приложение. Может быть, HTML5 видео. Да, то есть HTML5 видео играется, все нормально. Через Silverlight, если вы сделаете. По большому счету, да. То есть можно делать трансляции. Ну и, по-моему, некоторые наши партнеры будут делать, хотят делать такие решения.
А вот в Expression Blend можно, я так понимаю, без кода дизайнер интерфейс?
Да, абсолютно точно.
Можно довести его до уровня полнофункционального макапа, то есть как бы все линки между страницами организовать, все будет работать. Я так помню, там даже какие-то фейковые данные в виде XML.
Да. Ну, по большому, ну, смотрите, по большому счету почти это же вы и будете делать. Вопрос ключевой в данных, с точки зрения дизайна вы все равно именно это будете делать, будете дизайнить все страницы, в Expression Blend, скорее всего, и прописывать логику между ними.
Этим может заниматься дизайнер интерфейса, это не
код. Да. То есть он...
Что-то программно строить, какие-то
кнопки. Он может сгенерировать события, а разработчик их уже опишет. То есть он может в Expression Blend сгенерировать события по нажатию, а у разработчика в коде там, на C-Sharp появится это событие, и он должен будет туда вписать логику. А, ну, в принципе, если этого достаточно, то нормально, да. И, в принципе, если, например, по нажатию на кнопку нужно сделать там, открытие какой-то страницы, то, конечно, скорее всего, правильно с точки зрения функционала дальнейшего это будет, чтобы там внутри кода на кнопку. Но, в принципе, можно какие-то переходы вешать и через behavior'ы на сами кнопки. Да, потому что behavior'ы записываются в код. Ну, на самом деле, то есть там в кнопке будет написано, что нужно запустить такой-то behavior, но он привязывается к этой кнопке, и потом его придется выпилить. Может быть, это усложняет. На уровне прототипа это хорошо. То есть это можно сделать в Expression Blend, там прототип. Я чуть позже, там, наверное, не покажу уже, но тем не менее, да, там Sketchflow, который позволяет сделать прототип, даже там он будет работать в браузере, не в эмуляторе, но в виде телефона. Да, но он их делает на Silverlight, который работает в браузере. Но у него есть специальный интерфейс, есть, я покажу ссылку. Так, окей. Про панель приложения, наверное, тут почти нечего рассказывать. Давайте я покажу пример, который я хотел показать. Вот этот. Значит, у меня здесь есть панорама. Обычно почему не рекомендуется делать панели приложения на панорамах? Потому что они немножко мешают вот этой навигации, особенно если они на каких-то вкладках есть, на каких-то нет, то они неожиданно всплывают. И фактически это выглядит так, что у вас есть одна длинная панорама, вот эта, и на каких-то неожиданно вкладках у нее появляются кнопки, а на остальных нету. И это выглядит как вот такой вот кусок, который вот вставлен на ровной панораме, не очень красиво. Поэтому, то есть, хотя технически это можно сделать. Значит, что можно сделать? Есть возможность поставить вот этот самый application бар и по умолчанию его спрятать вот в такой минимизированный режим. Можно сделать его прозрачным, при этом он не вытесняет контент, который над ним, то есть как только появляется прозрачность. Правда, нюанс заключается в том, что все такие фокусы, они делаются в коде, и вам нужно будет описать отдельно различные вот состояния application бара, первое, там, второе, третье. Вы можете их переиспользовать, определив их в ресурсах. Ну вот, например, да, то есть у меня вот здесь вот есть первая панелька минимизированная и полная панелька, которая там всплывала. И я на различных страницах ее использую. И это нужно будет в коде написать в зависимости от того, куда вы попали. Ну, примерно вот так вот, когда изменяется состояние, нужно сказать, какой бар нужно использовать из вот этих ресурсов. То есть вот эту логику нужно будет прописывать, если вы делаете. А неожиданно по какой-то причине вам нужно делать, чтобы разный бар был на разных вкладках. Получается вот такая штука. То есть, вот, да. То есть они, больше их нигде нет. Она в минимизированном, таком полупрозрачном состоянии. Она не так сильно, скажем, противоречит самой сущности панораме, чем если бы я их сделал. Ну, давайте, смотрите, я покажу, как это выглядит. Сейчас, вот здесь вот. Я открою свой XAP. Вот. Я уберу прозрачность. Так, сейчас надо остановить. И запущу. Да. Сейчас. Ну вот я запустил. Не, нормально вроде все. Вот, видите, и сейчас Ну, она, кстати, стала немножко подтормаживать, во всяком случае, на эмуляторе. Я не знаю, с чем связан этот эффект, но он чувствуется. Вот. А вот эта вещь с панелью, то, что она сильнее раздражает. Кстати, почему она стала подтормаживать? Потому что когда вот эта штука непрозрачная, то есть там либо фактически 1-0 стоит, да, непрозрачность, она на самом деле вытесняет то, что сверху. И на самом деле, если вы увидите переходы, экран панорамы, он тоже немножко фон прыгает. И вот поэтому, если вы делаете, то нужно желательно сделать там хотя бы с минимальной прозрачностью, тогда она не будет вытеснять то, что сверху. А вот прозрачность, она не вытесняет то, что сверху, она поверх. И фактически контент там внизу. А здесь панель приложения, она вытесняет. Да. Ну, это нормально. То есть там прокрутка работает, поэтому можно показать выше. Значит, про тайлы. Что нужно сказать? Нужно сделать их хорошо. Вы можете делать тайлы свои. Из программы вы можете их обновлять. Из фоновых агентов вы их можете обновлять. Через push-нотификацию вы их можете обновлять. Значит, вы можете выводить картинку, вы можете выводить некоторые фиксированные элементы в разметке, некоторые там свои счетчики, названия и, соответственно, подложку. Давайте я покажу. Значит, тайлы можете делать дополнительно из программы. Я покажу вот этот пример. Давайте на каком-нибудь приложении. У меня есть другое интересное приложение, которое чуть менее бессмысленное, чем предыдущее. Правда, я его когда написал, мне сказали, что никто не любит колу, все любят пиво, поэтому сделай счетчик для пива. Значит, что это приложение делает? Оно умеет… Оно, кстати, калории не считает, оно считает литры выпитой колы в расчете на количество людей, с которыми я это пил. То есть если я выпил 2 литра, 9 бутылок по 2 литра на 2 человек, то она мне добавит 18 литров и персональную дозу колы 9 литров. Она ведет некоторую статистику. Давайте еще добавим. Вот, она мне сказала, что я выпил целое ведро колы, что, ну, наверное, я скоро отравлюсь. Тут есть какие-то ачивки. Вот. Она сказала, что я выпил баррел колы, ну и там дальше какие-то другие есть. Оно, собственно, такое примитивное. Значит, что в нем интересно? Вот у него есть вот эта самая иконка. Давайте я ее закреплю на старт. Вот она выглядит вот так вот. И вот, то есть это просто картинка, которую я нарисовал. Да? Значит, как сделать ее тайл адаптивным под, допустим, тему пользователя? Нужно закрыть это приложение. Нужно подготовить картинку. Вот она вот так вот выглядит. Я надеюсь, видно. Она белая, у нее фон прозрачный. Соответственно, взять эту картинку, заменить фон, который здесь стоит по умолчанию, вернуться в Visual Studio вот сюда и запустить это дело снова. Правда, я забыл сделать… Надо его открыть. Ну вот. Нет, сейчас, давайте. Надо его. Он показывает… Ну, сейчас, вот, смотрите. Теперь он использует новую картинку, и теперь она адаптируется под тему пользователя. То есть если я сделаю свою любимую тему, например, там белый с синим, то мое любимое приложение Alive My Cola будет синьким. Оно будет подстраиваться. То есть вот это делается просто на раз-два. И в том числе, если вы делаете лайфтайлы какие-то с обновлением, это тоже делается очень просто. Да. То есть белая у нее не прозрачная, а на фоне кладется подложка акцентного цвета, который выбрал пользователь. Так вы можете сделать ваше приложение, которое адаптируется под настройки пользователя. Значит, тайлы не нужно делать бессмысленными, трехмерными, с псевдоэффектами и так далее. С нотификациями нужно быть осторожным. Есть разные типы нотификаций. И вот этот тип нотификаций, особенно там дип-тосты, которые выводятся из приложений чужих, которые там фоновый агент или еще что-то, или через push-нотификацию работает, они могут увести пользователей из вашего приложения, если они запустились. То есть вот там сработает вот эта самая схема, что что-то произошло не так, ваше приложение ушло в фон. Но реально тост — это возможность для вас там увести пользователя из другого приложения, но и для ваших, там, скажем, конкурентов за время пользователя это возможность увести их от вас. Про практику, значит, задача, которую нужно сделать параллельно тому, что я буду дальше рассказывать, на 4-й, 5-й страничке последней нужно нарисовать тайлы или варианты тайлов для вашего приложения. Там на последней страничке должны быть тайлики. Можете сделать тайлики, которые можно закреплять для вашего приложения, а можно сделать тайлик один, какой-нибудь симпатичный. А я пока расскажу последний пункт. Значит, про движение. Очень и очень кратко. Значит, движение — это важная тема. Или вам лучше 5 минут дать?
Нет, лучше.
Давайте про движение. Значит, движение — это тема важная, которая позволяет связать все вот это в единую схему. Есть несколько типов движений, которые вот они системные, скажем так, которые используются через всю систему. Это тот самый поворот вот между экранами. Если делать раскадровку, то он выглядит примерно вот так вот. То есть тайлы начинают поворачиваться. Если смотреть, как это работает в сочетании с каким-то другим приложением, в данном случае с Outlook, то поворот, он постепенно сначала поворачивает одно, а потом появляется другое, и, соответственно, получается такой вот сквозной интерфейс, что я перешел от одного пространства к другому рабочему пространству. Да, только нужно посмотреть, если это в готовых, либо в Silverlight Toolkit. То есть там нужно посмотреть, где есть транзишн соответствующий. Ну, то есть, конечно, вы можете такие вещи делать. Continuum — это вот то, что я показывал, то, что изменилось в Windows Phone 7.5 по сравнению с 7-м. Вот этот самый переход с некоторым таким вот поворотом. Вот в этом контексте я не уверен, что он сейчас обновился в Silverlight Toolkit и успел. Возможно, там используется старый со слайд-эффектом. Значит, он такое вот круговое движение сделает, и контент как бы… Логика такая, что задача, которая была в списке, она как бы уходит, берет дополнительные детали и возвращается назад. Так вот, делает небольшой круг. Есть поворот для тех экранов, которые всплывают сверху, чтобы максимально не отвлекать задачу от пользователя. И, соответственно, есть наклон, вот это самое погружение, когда какой-то элемент списка реагирует на нажатие. В принципе, все то же самое происходит, допустим, на стартовом экране. Если вы только начинаете нажимать и еще не отпустили палец, то он немножко погружается. Да? То есть с ним он показывает, что с ним можно взаимодействовать. Ну, вот такое небольшое колебание, оно примерно вот так выглядит в раскадровке. Понятно, что с анимациями и движениями можно извращаться как угодно, и кто во что горазд, но самое главное, чтобы анимация поддерживала переходы между страницами и навигацию по вашему контенту. Про интеграцию пару слов. Значит, традиционная задача геолокации — нужно искать четкий баланс между точностью, актуальностью и энергопотреблением. Но чтобы сделать это правильно, нужно ответить на один простой вопрос. Что вам действительно нужно в вашем приложении? Вам нужна актуальность данных либо точные координаты. И в зависимости от этого у вас будет два разных решения. Почему? Потому что в одном случае вам нужно довольно часто и точно делать запрос, а в другом случае вы можете, например, положиться на пользователя, чтобы он сказал, актуальны данные или нет. Это будет экономить ваше там, батарейку устройства, например, да, частоту, с которой вам нужно делать обновление. Простой пример. Map-трекер, например, здесь, очевидно, вам нужно часто обновлять координаты и следить за тем, что происходит у пользователя. Другой пример, представьте себе, что вам нужно показать информацию, которая соответствует тому месту, где находится пользователь. Например, да, вы показали, окей, информация зеленая, актуальная, прошло 10 минут, пользователь находится, скорее всего, где-то в другом месте, информация, скорее всего, наверняка устарела, и он сам это понимает, но ему можно подсказать, как. Можно указать, где было последнее место. Он помнит, что вот название улицы там, Крылатская, 17, оно не изменилось, как и было до этого. Координаты там, GPS никто не поймет, вот эти там с десятыми долями. А название улицы вполне себе можно вывести и сказать. Да, я помню, что была улица Крылатская, 17, а сейчас я с нее наверняка ушел. Я вообще вот вижу, у меня тут дом совершенно другая улица. Значит, здесь что-то не так. Нажал на кнопку Refresh. И повесить эту задачу на пользователя вместо того, чтобы делать автоматом. Про интеграцию с контактами. Вы можете залезть в персональные данные, что называется, далеко не все. Ну, там, понять контакты пользователя, понять Facebook и там имя юзерпика друзей, это можно. И самое главное, вы можете использовать те социальные контакты и сервисы, в которые пользователь вошел, почтовые службы для того, чтобы шарить информацию. То есть если я на своем телефоне залогинился в Твиттере, как системный аккаунт, залогинился в Фейсбуке как системный аккаунт, в Windows Live как системный аккаунт, LinkedIn как системный аккаунт, Outlook у меня залогинен, соответственно, я могу вызвать системную задачу share и через нее позволить расшарить ту информацию, которую вы хотите расшарить, используя просто логин и информацию пользователя, вместо того, чтобы там привязываться внутри приложения дополнительно к Twitter-аккаунту, это можно сделать довольно эффективно. Значит, можно интегрироваться с поиском. В каком смысле, что когда пользователь нажимает поиск Bing, если ему не понравились результаты в Bing, он может также посмотреть приложение, которое по вот этим категориям умеет тоже искать. И, соответственно, тогда вот этот поиск, он передаст ссылку, там, адрес, слово, которое он искал, в ваше приложение, на вашу страницу подставит, и вы уже сможете выдать результаты, если вы туда встраиваете. Отсюда нет, но внутри приложения да. То есть можете искать хоть в Гугле, хоть в Яндексе, хоть в чем угодно. Да, то есть по кнопке поиска Bing мы там понимаем боль российских пользователей, но пока, наверное, не готовы сказать, что будет дальше. Значит, я уже сказал, что все эти задачи могут увести пользователя из вашего приложения, но тем не менее сквозной экспириенс — это действительно важно. Почему? Потому что он позволяет унифицировать всю вот экосистему вашего приложения и завязать вас на него. Про интеграцию в хабы понятно. Про процесс дизайна я, наверное, не буду сильно останавливаться. Что здесь важно? Да? Начинается все… Один график нарисую все-таки. Значит, наверное, последний график. Вот этот график, он выглядит… Вот так вот. Значит, ситуация на самом деле такая, что если вы заинтересованы в успехе вашего приложения, если вы не будете вкладывать вот так вот, то дальше вы будете вкладывать вот так вот. То есть если вы не начинаете сразу думать там, над дизайном, над информационной архитектурой, если вы начали думать, вам придется вложить в это время, но дальше разрабатывать вам будет намного проще, потому что даже разработчик, когда он видит весь спектр страниц, он понимает, что ему нужно сделать, как спроектировать там, архитектуру приложения. Если вы начинаете там, по маленьким шажкам что-то накручивать, скорее всего, вам придется вкладывать больше, 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 потому что придется что-то наверняка переделывать. Значит, сам процесс… Начинается создание истории, и, может быть, создание истории — это даже важнее, чем создание сценария, то есть подумать, кто ваш пользователь, и продумать всю историю того, как он будет пользоваться вашим приложением, в каких самых сценариях. Нужно привлекать, мотивировать, удерживать. И тут, собственно, что важно? Важно, чтобы пользователь пришел в ваше приложение, чтобы он… начал пользоваться вашим приложением, и самое главное, чтобы он продолжал пользоваться вашим приложением. И для каждого из этих, из каждой из этих задач могут быть свои решения, над которыми нужно думать. Информационную архитектуру нужно делать, нужно рисовать примерно вот такие схемы. Неважно, на салфетке, на бумаге, в Visio, в Adobe Illustrator, в чем угодно еще. Ну и, соответственно, делать все по сетке, делать приятно для глаз. Сам процесс ревью, соответственно, дизайн, который, например, мы проходим, он как раз по этим этапам и строится. Мы берем то, что называется application goals, мы берем информационную архитектуру, иногда она может расширяться моделью взаимодействия или interaction map, который показывает, как все это взаимодействует, и, соответственно, дальше визуальный дизайн, который учитывает уже сетку и то, как элементы располагаются по сетке. Значит, последний пример — про время возврата мотивации. Я вот этот пример приводил, если помните, с вот этими процентами. Это почти то же самое один в один. Собственно, ситуация какая? Мало того, что нужно понимать две вещи относительно вашего приложения. Одну, насколько часто каждый из функций пользуется пользователь. А второе, смотреть на это во временном разрезе и с тем, чтобы понимать не просто в процентном соотношении, но и как часто во временном соотношении. И если вы понимаете, что какое-то действие пользуется всего один раз, каким-то никогда, каким-то каждый месяц, каким-то каждые два дня, а вы хотите, чтобы он пользовался каждый день или каждый час, вам нужно над этим что-то думать. И, соответственно, может быть, вам нужно добавить какой-то функционал дополнительный, не свойственный изначально вашему приложению. Например, вы делаете приложение там, «Магазин чего-то», ну, дайте возможность пользователю делать заметки, вести список покупок, да, с тем, чтобы он мог чаще возвращаться в ваше приложение, а не просто использовать его как магазин покупок. Дополнительный функционал, который позволит им пользоваться чаще. И в этом случае, скорее всего, частота других действий, она также повысится, при том, что в процентном соотношении частота их использования, она при этом тоже, скорее всего, улучшится. Про цифровой формат последний пример тоже. Я говорил, что нужно использовать цифровые возможности. Я говорил, что вот это приложение Intuition, которое я там демонстрационно написал, оно очень примитивно. Значит, а представьте себе, что вместо картинок вы подтягиваете случайно данные, но цветовые. Да? Это можно делать из интернета сейчас. И пользователю каждый раз будет интересно посмотреть, а что там, но он угадывает цвет, но ему каждый раз интересно посмотреть конкретную картинку, которая там будет. Это будет его завлекать. Вы можете подумать над тем, чтобы картинка, которую вы показываете, это была не просто картинка, а видеокартинка, которая там показывает в соответствии тому, что он смотрит. Это тоже привлекает пользователя. Почему? Потому что он будет интересно смотреть. Да? И в чем интерес Angry Birds? Не в том, что там нужно птичек спулять, чтобы свинюшек убить, да? А в том, что она каждый раз там, музыкой, там, какими-то другими там, эффектами вас поддерживает. Да? Если бы это была примитивная игрушка, в нее бы никто не играл. А так там есть баланс между интерактивом, анимациями, эффектами, она, собственно, как раз завлекает. Про прототипирование. Вот так выглядит примерно Sketchflow. Адрес. Можно просто вбить Sketchflow Windows Phone на код Plex, и вам выдаст вот эта ссылка. Она ставится поверх обычного Sketchflow для Expression Blend. Значит, есть различные шаблоны. Ссылка, да? И последнее вот мастерство в деталях. Это суммирование тех принципов, которые есть. Подумайте над ними каждый раз, когда вы будете делать приложение. Насколько вы выверили детали, насколько вы сделали ваше приложение быстрым для работы, подвижным с точки зрения соответствующего, в том числе динамики пользователя, насколько вы использовали цифровые возможности, можно ли что-то привлечь из интернета, можно ли что-то подсоединить из клауда, можно ли наложить информацию персональную пользователя, извлечь какие-то его контакты и сделать приложение персональным. Можно ли что-то выкинуть? Может быть, действительно в вашем приложении там половина функционала никому не нужна, и ей никто не пользуется. Так, может быть, оно ее нафиг и не тратит на это время усилия. Ну и, соответственно, следовать шаблонам, но следовать разумно. Почему? Потому что как только вы поняли, как все работает, дальше можно нарушать правила в разумных пределах и придумать что-то свое, предлагать, ну, так, чтобы это было сбалансировано. На этом у нас, наверное, какая-то секция Q&A. Я готов отвечать. У нас просьба, если вы не заполнили анкеты, их заполнить и сдать. Мы разыграем подарки по ним. Я напомню, нужно ставить хорошие оценки и все негативные отзывы ставить не в оценках, а в комментариях. И, собственно, вот спасибо вам, что досидели до конца. Да, давайте. Вот. Давайте я ее выложу. Давайте я ее выложу не сейчас, я ее выложу, наверное, до вечера. Я попробую сделать какой-нибудь разумный адрес. Давайте мы с вами договоримся, какой. Пускай он будет, например, bit.ly vp7. Если длинная ссылка, нормально, да? Чего? Ну, окей, 08, 10, 11. Пойдет? Отлично. Я ее выложу вечером. Еще вопросы? Давайте. Да, значит, одинаковый размер в пикселях, 480 на 800 пикселей. DPI сколько? 96. Вот подсказывает 96. Вот. Значит, честно, не скажу. Я знаю, что экраны могут быть физически разного размера. Наверное, это соответствует тому, что DPI может отличаться. Но не уверен, да? Количество пикселей фиксировано. Сейчас скажу. Значит, внутри. Тут смотрите, есть какой нюанс. Тут есть некоторая загвоздка. Она заключается в том, что вот, логический размер экрана, он фиксированный. Он вот, вот эти 480 на 800 пикселей. А пальцы, они не пиксельные, они миллиметровые, да, что называется. И поэтому вот те вещи, о которых мы говорим, они выражены в миллиметрах на самом деле. И я, честно говоря, не готов сказать, какой разброс физических размеров экрана среди разных устройств. Но реально есть устройства, у них там в каких-то пределах разумных, наверное, отличаются экраны. Можно посмотреть по сайтам производителей и посмотреть, в каких пределах лежит разброс, и сделать примерно, осреднить это и перевести там 7 миллиметров, вот эти самые, или там 2 миллиметра расстояния между блоками в то количество пикселей, которое лучше использовать. То есть вот у меня нет готовой формулы, но это можно сделать логическое упражнение и получить. Здесь нужно, ну то есть, по-моему, вы не сможете понять, в каком аппарате вы находитесь, потому что вы находитесь в логическом таком вот оболочке, и вы, у вас есть 480 на 800. То есть вам нужно будет делать одно приложение, которое будет работать везде. Да. То есть у всех аппаратов у них ровно одно разрешение. Значит, вкратце вопрос про… Вот сейчас как раз ответ будет в этом заключаться. Значит, я повторю вопрос, значит, попробую вкратце резюмировать. Был вопрос про Windows 8, Metro UI в нем, и про то, как нужно будет туда писать приложение, есть ли какие-то гайдлайны, как оно все будет работать там, отчасти там, на планшетах каких-то, как будет масштабироваться, можно ли будет что-то перенести и так далее. Правильно? Значит, тут история такая. Первая вещь, которую нужно понимать, да, что мне нельзя говорить про Windows 8. Сейчас я расскажу. Значит, это первая вещь, поэтому, то есть, которую нужно иметь в виду. То есть я не могу много рассказывать, и поэтому с учетом камеры, того, что это будет выложено и так далее. Значит, что нужно смотреть? Первое, на сайт buildwindows.com там есть сессии по дизайну, в том числе под Metro, то, что называется Metro Style Apps. Там довольно много сессий было посвящено именно вопросам дизайна, именно вопросам дизайна под там, Windows 8. Это раз. Второй момент — что касается связи Windows Phone и Windows 8, я не знаю, как это будет дальше. Я знаю, что сегодня это разные команды, которые самостоятельно делают свои продукты. Вот. Я не знаю, какая будет дальше история, и вопрос совместимости тоже не знаю. Третий вопрос относительно там, масштабируемости приложения и так далее. Одна из задач приложений, вот, которые делаются MetroStyle Apps, то, что называется, она заключается в том, чтобы стремиться делать приложения заранее гибкими под размер экрана, применяя те или иные техники, там, в XAML, XML и так далее. Ну, то есть там вот есть прямо сессии, вы можете посмотреть, которые описывают, как делать там масштабируемые или там что-то приложение. И, в принципе, любая сессия по разработке, она там посвящена в том числе там, тому, как делать приложение, которое вот… Я надеюсь, я нормально ответил, да, в пределах корпоративной этики. Насколько я могу судить по безумным глазам Миши, у нас экран остается пока одним.
Я могу потом ссылку скинуть. Там.
Даже в ДТЕ там дорогим сроком все больше будет. Даже они делают.
Нет, тут обратная ситуация.
Не, я понял. Ну, у нас изначально было два разрешения экрана, еще полтора года назад. Но в реальности сегодня на сутки было 3 формата. А второй, который мы работали меньше, и больше, мы не понимаем.
Значит, на камеру Миша сказал, что у нас одно разрешение экрана. Раньше мы предполагали, что, может быть, у нас будет еще одно там, для бюджетных моделей, которое будет меньше, но на текущий момент этого не предполагается. То есть мы не ожидаем пока что, наверное, устройств, хотя будущее покажет, но мы не знаем. И большего размера экранов у нас тоже нету. И в виде там, проблемы других платформ, и в том числе там, вопросы там, масштабируемости и так далее, мы понимаем, что это большая головная боль для разработчиков. И пока это возможно, мы будем стремиться к тому, ну и технически, да, разумно, мы будем стремиться к тому, чтобы размер экрана был, ну, во всяком случае, логически одинаковый, для того, чтобы не приходилось переписывать приложение. И для того, чтобы не приходилось извращаться и делать там чуть-чуть там по пикселям подгонять там или какие-то гибкие сетки, потому что это каждый раз усложняет. Даже если вы просто возьмете приложение и попробуйте вот эту же раскладку в Landscape перевернуть, когда там меняются там наоборот характеристики, это, как правило, если делать один в один, это делает неудобным приложение. И нужно думать, как в Landscape должно выглядеть удобно с точки зрения взаимодействия там управления рук, с точки зрения того, как располагается информация. И это уже одна головная боль, а если будет еще там больше разрешений, то пока что у нас нет таких вот задач. Давайте. Вопрос про, можно ли подмешивать свой контент в глобальный поиск. Единственный способ — это сказать, что вы умеете искать по тем категориям, которые есть. И тогда, если пользователю не понравились результаты, которые предлагаются поиском, он может увидеть, что ваше приложение тоже, например, умеет искать по музыке и передаст вам запрос пользователя в ваше приложение. Вот. А в общие результаты показать нельзя. То есть там просто запрос идет в Bing, и он выдает результаты. Нет. А вопрос, можно ли искать своим приложением по кнопке поиск? Ответ нет. Я думаю, какое-то время назад мы предполагали, что это может быть разумным решением, но дальше мы столкнулись с тем, что как только разработчики начинают это использовать, они используют это каждый раз по-своему, и более правильно с точки зрения пользователя, который хочет понять, где что работает или не работает, это сказать, что вот по кнопке поиск делается А. А не так, чтобы каждый мог сказать, у меня B делается, у меня C, у меня D, а у меня вот эта кнопка не работает и запускается что-то другое и так далее. То есть нам было проще для интерфейса оптимизации сделать одно решение. Оно кому-то нравится, кому-то не нравится. То есть понятно, что хотелось бы, чтобы по аппаратной кнопке поиск в моем приложении запускался поиск вместо того, чтобы выносить поиск в панель задач. Но то есть мы и в своих приложениях сделали кнопку в Application Bar, там тот же самый Outlook. То есть мы все это туда перенесли, и то есть это сознательное решение. Ну, если вопросов пока больше нет, если вы надумаете, мы потом, после, я буду доступен, а сейчас мы сделаем лотерею, да? Да, чтобы там никто не остался, у меня еще одна. Вот, вот. Ну, могу и я. Давайте я уточню. А мне нужно еще дипломы подписать, да? Давайте мы сделаем следующее. Я пойду подписывать дипломы, а мой коллега Миша сделает самую важную часть работы. Он поможет вам. Я еще вернусь.
Я боюсь неправильно прочитать. Артем Аркадьевич, букву F. Фенога, очевидно. Во, поздравляем.
Надо вытащить. Можно мешать, можно мешать. Осторожно, внизу компьютер стоит. Спасибо. Все.
Сомер Алексей Артурович. Пожалуйста. Вы получаете стенсил для Windows Phone. И поздравляем вас. И вытаскиваем следующую анкету. Козин Артем Геннадьевич. Поздравляем. Набор дизайнера для Windows Phone. Таскаем дальше. Очевидно, Янковой Дмитрий Викторович. Есть такой? Есть. Их много, они очень классные. Можно мне одну я покажу? Это такой трафаретик с иконками в виде метростиля для Windows Phone с карандашиком. Очень недавно пользовался, чтобы делать прототип своих интерфейсов. Пожалуйста, вытаскивайте. Аликин Сергей Сергеевич. Поздравляем. Следующий. Лутай Сергей Михайлович. С фотоаппаратом в руках. Поздравляем. Вытаскивай. Лазебный Евгений Константинович. О, все ближе и ближе к нам. Поздравляем. Цыглевский Игорь Владимирович. Прошу вас. Поздравляем. Можно мешать, можно чем угодно делать. Петрушин Валерий. О, все совсем близко. Хорошо. Поздравляю. Следующего. Вытаскивайте. Вытаскивайте следующего. Спасибо. Тарицын Андрей Владимирович. Откуда вы знаете все? Поздравляем. Адищев Вячеслав Анатольевич, менеджер проектов. Спасибо. Поздравляем. Пожалуйста. Николаев Николай Николаевич. Это правда? Ведущий специалист. Николаев Николай Николаевич, очень удобно. Поздравляю. Иванов Игорь Викторович. А это вот вы сделали то приложение Kiwi кошелек, да, которое у нас сейчас очень популярное?
Да.
Поздравляю вас с этим. У вас сейчас, по-моему, 4,5 звезды из 5 за приложение. Очень им все довольны. Давайте дальше.
Недовольные тоже есть.
Ну, они всегда есть. А Землянов или Земляков Виктор Леонидович? Исполнительный директор. Выигрывает трафарет для дизайна. Это, мне кажется, очень здорово. Windows спонсорит массу. Поздравляем. Прочитайте вы. Ренат, дизайнер. Я думаю, вы знаете, кто вы. Москва. Телефон на 995 заканчивается, правильно? Поздравляю вас. А вот я вижу, да, действительно, извините. Спасибо. Белоножка Марина Дмитриевна. Должности нет, кстати. Но есть телефон. Поздравляем. Ахмед Мухарбиевич. Ой, слушай, я не знаю эту фамилию, кстати.
Шериф,
точно. Поздравляю. Кирьякова Юлия Владимировна, студент. Радость, мы слышим радость студентов по поводу Windows Phone. Поздравляю. Не уходите от нас. Вытащите анкету. Спасибо. Потапов Вячеслав Юрьевич, разработчик. Поздравляем. Угу. А Лукошкина Ангелина Сергеевна, дизайнер. Харьков. Спасибо, что приехали. Ну вот еще у меня одна. Поздравляем. А Железов Роман Владимирович, руководитель. Москва. Поздравляем. Владимир Дмитриевич, дизайнер с фамилией на букву Ч. Вот он. Очень часто люди не могут мою фамилию прочитать на букву Ч, я поэтому решил воспользоваться тем же самым. Поздравляю вас. Таисия Антонова, где ты? Я тебя не вижу. У вас уже есть линейка, то есть вам больше не нужно. Хорошо, добровольный отказ от подарка. А, ну тогда я должен еще одну вытащить. Сейчас мы сделаем вот так. Тисевич Илья Олегович, программист и исследователь в одном лице. А, вы задавали очень интересные вопросы. Спасибо. Возьмите. А, давайте последний, давайте вы их сильно помешаете, остался последний приз. Совсем не глядя, да. Спасибо. И последний победитель на сегодня — это Албулмасов Дмитрий Александрович, инженер. Инженер. Поздравляем. Из Воронежа получает наш последний сегодня приз, чтобы делать красивый дизайн Windows Phone. Поздравляем. Костя, ты сделал свою миссию? Ну иди, скажи, что ты сделал, и скажи, что делать дальше. Я же ничего не знаю. Осторожно, твой компьютер не сломай.
Я сделал очень важную миссию. Я подписал дипломы, которые мы раздадим всем участникам. Я надеюсь, что все прошли через регистрацию, никто не проскочил, и, соответственно, для вас там есть подписанные дипломы, можно будет их забрать, и вам помогут их быстро найти. Всем еще раз большое спасибо. Суббота, утро, 10 часов, да, в Крылатское, на метро. Для многих это большой подвиг. Если есть вопросы, пишите мне, пишите в Твиттер, пишите на почту, задавайте вопросы, оставляйте свой фидбэк нашим коллегам. Они ждут всяких мыслей, даже то, что вам не нравится. Вот. И если есть личные вопросы, вот я тут еще какое-то время буду.
И от меня последнее слово. Пожалуйста, когда вы будете публиковать свои приложения после того, как вы прошли этот тренинг, пишите нам, пишите Косте ссылки на ваши приложения. Нам будет очень интересно на них посмотреть. Если они будут очень красивые, то мы с удовольствием будем продвигать в нашем магазине. Так что рассказывайте вам про наши успехи.
А Миша — это тот человек, у которого в руках кнопка «Кого продвигать».
Не совсем. Я держу руку человеку, который может эту кнопку нажимать, да. Я могу немножко эту руку двигать туда-сюда. Так что пишите.